Привет! В ваших ушах и интернете, который подбирает вам контент, любимейший вами подкаст о кино «Дети синематеки».
В этом подкасте две девочки-искусствоведки говорят о кино. С вами я, Настюша.
И я, Наташа.
Мы очень не любим стигму о том, что подкаст о кино не может быть интересным, так как платформа в вашем интернете им переполнена.
Но если бы вы знали, как нам все равно, вы бы упали. Мы любим смотреть кино, любим его обсуждать, ведем диалог с удобной для нас неуловимой структурой, включаем как новинки кинопроката, так и киноклассику.
Мы надеемся, что наша призма поможет вам провести свой луч разума, чтобы увидеть свет кино.
Приглашаем вас насладиться глубинами и вершинами кинематографа вместе с нами.
Внимание. На меня смотри. Громко и четко. Я могу говорить. Давай.
Я могу говорить.
Всем привет, дорогие подписчики, любимые слушатели. Мы очень рады вернуться в ваши ушки. Надеюсь, вы очень по нам соскучились, потому что мы по вам точно соскучились. Да, Настюш?
Да, потому что делать подкасты — это терапия, это мой смысл жизни. Я без этой деятельности чувствую себя трупом, поэтому я очень рада этой осенью всех снова поприветствовать.
Она сказала, Наташа, давай как-то надо позитивно начать. Так же она. Да, сегодня мы наконец-то с Настюшей собрались и записываем для вас этот выпуск. Целую просто. Муа.
Мы возвращаемся, скоро мы доделаем наш сезон, и нас ждут новые сезоны. Мы возвращаемся в регулярный график, и очень рады этому, потому что...
Большие планы.
Большие города.
Маленькие люди, как обычно. Мы решили добить второй сезон, замечательный второй сезон, просто его закончить как-то логически. Третий сезон, соответственно, будет уже намного интереснее, намного продуманнее с нашей стороны, поэтому не отпускайте нас из своего поля зрения, следите, любите и будете любимыми.
А для всех, кому нравился старый формат, мы сделаем еще 5 серий в нем и полетели.
Полетели. Итак, да, как я уже сказала, мы с Настюшей собрались сегодня обсудить такую персоналию, как Лео Скаракс.
Иногда его называют и Лео Каракс, в зависимости от доли багетов в вашей крови. Если честно, этот выпуск, ну, его тема, она в первую очередь продиктована тем, что с моей стороны как-то я очень впечатлилась фильмом «Аннет», и я, наверное, прямо убеждена в том, что это лучший фильм 2021 года, и лучше я уже ничего не увижу, но кто знает, там еще «Альмодовар», еще что-то новое, но честно, это было очень яркое киновпечатление, и мне захотелось его как-то обозреть. Плюс, когда я начала копаться в биографии, расшифровывать язык Каракса, мне безумно охватило, захватило, и это оказался режиссер очень близкий мне по духу. Поэтому я очень хочу о нем рассказать.
Да, фильм замечательный. Это было мое первое знакомство с Караксом. Дальше оно оказалось намного глубже, намного интереснее, интенсивнее, потому что после «Аннет» я вышла в тяжелых чувствах.
Я, по-моему, 3 раза плакала за «Аннет», а до того я на 14 февраля смотрела «Любовников с нового моста», и человек, с которым я смотрела, это был очень резко против истории про бомжей на 14 февраля, и как бы у меня не получилось ее посмотреть.
Ладно, и мы не будем рассказывать, как мы смотрели его вместе потом, и я такая через час все и спать.
Мы просто поздно сели, это не в обиду режиссера.
Просто забавно. Настя такая, блин, вот я не досмотрела в прошлый раз, и я такая, все, спать. Закрывай, гаси путер, все. И еще, конечно, интересен сам жизненный путь режиссера. Вообще, его вот эта мистическая такая биография, эти женщины, это все тоже как бы создает образ загадочного мужчины.
В последнее время мы очень мало видим художников, которые на свое творчество кладут биографию, жизнь, судьбу, вот, которые пронизаны вот этим фатализмом. А Каракс, он именно такой. Ну, потому что что нам наша эпоха предлагает? Какие-то, ну, коммерческие стратегии. Каракс снимал фильм раз в 8 лет и, ну, и просто жил свою личную драму. Его тяжело в чем-то таком упрекать. И плюс, мне кажется, он один из самых последних не захайпленных и при этом живых авторских режиссеров с большим авторским миром, с собственным символическим языком, основанных даже быстрее не на киноприемах, а на кинообразах. Единственный автор, который вот наиболее к нему близок, вот не из французской среды, который лежит на поверхности, это, наверное, Дэвид Линч. И я уверена, что многим поклонникам Линча понравится и Каракс.
У меня нет такой уверенности, если честно. Я все-таки, они у меня в голове как-то не соединяются, все равно вот Настя как не пробивает эту линию, я все равно не могу эти файлики сопоставить. Просто для меня Каракс, он намного более личностно ориентированный, вот. И все, что он говорит, это идет откуда-то из себя и совсем глубоких мест. Даже если он пытается это скрыть, это все равно очень заметно. Мы все равно наблюдаем в первую очередь какую-то личностную драму. У Линча такого нет.
Ну да, Линч более холодный и концептуальный. Что меня еще пленяет в образе Каракса, это, наверное, его связь, в принципе, с французской культурой, которая проявляется не только в киноцитатах, потому что Каракс начал работать в 80-е годы, и, естественно, он кинематографист уже эпохи зрелого постмодернизма. Он 90-е и в 10-е нулевые снимал. То есть его метод творческий во многом основан на цитатности, разрушении жанров, каких-то канонов, к спору с французскими классиками. Но больше всего меня пленяет какая-то принадлежность к французской культуре глобально, потому что в нем чувствуется эта связь с поэтической традицией Франции, с Рембо, Селином, его все персонажи, они такие литературные, такие бомжи в Париже, которых я всей душой обожаю, которые потеряны в этом социальном мире и уходят во внутренний мир переживаний, и это, наверное, мировоззрение в определенном смысле мне близко, особенно осенью. И депрессия, меланхолия, личные переживания, ретроградный Меркурий. Если вам все это близко...
Если вам все это знакомо, пожалуйста.
Пожалуйста, посмотрите «Караксы», я думаю, это стоит того.
Ну да, да, заметно. Прямо такое очень аккуратное отношение к образам, культурным кодам французским. Это очень сильно подкупает, да, потому что там, ну, не по верхам он скачет. Это тоже заметно, что для него тоже очень важная часть его самого.
Да, меня еще особенно пленил в этом отношении, наверное, в одном из самых культовых фильмов Каракса «Любовники с Нового моста», там, где слепая девушка подходит в Лувре к картине Жирико.
Она там, да, нам сначала показывает Жирико, потом да. Она подходит все-таки к этому Рембрандту.
К Рембрандту, да. Вот, и там есть тема, ну, корабля, потопа, уровня. Бой есть сборник, или, ну, здесь стихотворение, поэма, которая называется «Пьяный корабль», потом он подходит к этому Жирико, потом в конце фильма они уплывают на корабле к лучшей жизни, и там вот это действительно тема надежды, как он, ну, у Жирико, и в сцене, где распадаются отношения Анна и Генри МакГенри, Ванет, там, ну, пьянка на корабле происходит, он напивается на корабле, и это так so poetic, понимаете?
Ну, кстати, только в «Любовниках с Нового моста» мы замечаем какую-то надежду. Во всех остальных фильмах это напрочь вычеркнуто просто, уничтожено.
Да и даже в «Любовниках с Нового моста», я не знаю, мне кажется, его продюсеры просто...
Ну, пожалуйста, сделайте что-то позитивное. Не делайте плохое, делайте только хорошее. ТЗ.
Весь фильм ощущение, что, ну, как бы... Ну, то есть в любой момент все вот так... Да, как мы уже сказали, у Каракса не так много фильмов. Он начал работать в 80-е и всего снял 8 картин, но зато каких. Его часто в этом упрекают, но, дорогие мои, у Тарковского 7. Не надо брать количество. Надо, если вы снимаете такие картины, то есть я абсолютно за. Не надо вот как каждый год по EP-шке, по альбому. Ну, то есть зачем это? Если есть цельное высказывание, накопилось, то делай. А если нет, не надо.
Если у тебя есть желание поджечь дом, или если у тебя есть желание построить мост и запустить фейерверки на пол бюджета, не надо это масштабировать.
Все фильмы Каракса, они о любви и зачастую связаны с его личным переживанием любви. Есть в «Судьбе Каракса» две главные женщины, которые отразились на его кинематографе. Это Жюльет Бинош. Возможно, вы видели ее у Кшиштофа Кисельевски в фильме «Синяя». Поразительной красоты женщина, очень французская. Она снялась у него практически во всей трилогии Алекса. И трилогия Алекса — это там, где Каракса на экране отображает его любимый актер, его муза Дани Лаван. И это история любви, рассказанная в трех частях. Непоследовательность друг с другом не связана по-разному. Это фильмы «Парень встречает девушку», «Дурная кровь» и как раз «Любовники с нового моста». И это история любви, по сути, связанная, коррелирующая с историей любви с Жюльет Бинош. Там же она является главной актрисой, изумительно воплотившая роль вот этой романтизированной возлюбленной. То есть в фильме «Аннет» мы увидим вот эту героиню Марион Котийяр, вот эту идеализированную возлюбленную, прямо на пике, возведенную в предел. Но вообще эта героиня появляется во многих фильмах Каракса в разных обличиях. Это такая поэтизированная любовь, очень сильно муза, зачастую у них там не самые здоровые отношения. И это какой-то, знаете, солнечный удар, который вряд ли может вылиться в отношения, в семью, и все понимают эту обреченность, но наслаждаются этим моментом и понимают, что они в нем живы. И все сцены у Каракса, где вот есть в «Дурной крови» полчаса, где они наслаждаются друг другом, и ничто, никакие обстоятельства им пока не мешают. И это, наверное, одна из самых красивых сцен у Каракса, где они пеной друг друга мажут, вот эти все милые штучки.
Где они просто разговаривают, он рассказывает ей свой эротический сон.
Да-да-да.
Две луны в глазах. Но в фильме «Дурная кровь» вот это вот картонное, образ картонной женщины прям совсем уж такой вопиющий, потому что она там почти не разговаривает вообще.
Нет, мне вообще кажется, что это странно, что они решают там... По сути, это sci-fi, грубо говоря, но там от sci-fi, дай бог, 20 минут хронометража, которые они вообще не обсуждают по ходу фильма. И какая-то странная погоня и трагическая развязка, по сути, из-за этого научной истории.
Ну да, она там как будто какой-то шумовой, фоновый звук. Потому что вот внешнее, да, когда ценности сменились с внешних на внутренние, просто герои прямо замкнуты в своих вот межличностных отношениях. Все, они не видят, не слышат ничего. Всегда, когда реальность врывается, она врывается очень разрушительным образом. Когда они в фильме «Любовники с нового моста» слышат это радио, он понимает, что все, она сейчас уйдет, и он ее никогда не увидит, она про него забудет. Или вот этот вирус в «Дурной крови», который передается
любовникам, которые спали не по любви. Это время, ну, как бы, когда спит эпидемию обнаружили, и они, наверное, ну, это жирная аналогия, как бы.
И мы сказали, да, что он берет прям какие-то маргинальные слои персонажей, потому что они больше всего, мне кажется, не обременены внешним.
Да, у них абсолютно ценности не могут быть внешними, остаются только внутренние.
Капитализм, конечно.
Об этом, да, тоже надо сказать. Да, достаточно примечательно, что персонаж Гийома Депардье в «Поле Икс» даже очень сознательно бежит на эту окраину, на эту маргиналию в непонятный террористический лофт-притон, где играют вокалисты Рамштайн, и он бежит из уютной колыбели семьи куда-то туда, где есть живое, где есть чувства.
Секту. Это была секта 100%, да. Секта с Дэвидом Боуи. Ну, то есть, по-другому это не назвать.
Он бежит туда к чистому чувству, отказываясь от каких-то денег, потому что, ну, деньги — зло. Но при этом Каракс — это абсолютно не режиссер какого-то социального пафоса. И в этом смысле... Мне кажется, его очень интересно противопоставить предыдущему поколению кинематографистов французских, потому что во многом Каракс и цитирует новую волну, особенно это видно как раз в «Дурной крови», именно по цветовым сочетаниям. Там они, конечно, более мрачные, Но все равно там есть вот этот яркий красный, яркий синий, все равно цвета более светлые еще. По тому, как выстраивает композицию кадра, видна преемственность, и даже в каких-то персонажах Годара, любовных, особенно из «Безумного Пьеро», это Иванет видно, кстати, вот видна вот это, ну, переосмысление наследия быстрее новой волны, но есть и спор с ней именно в социальном моменте, потому что многие режиссеры, особенно Годар тот же, они же придерживались радикально левых взглядов до там разочарования 68-го года, и фильмы у них были пронизаны вот этим пафосом, критикой, грубо говоря, капитализма, посвящение тяжести жизни проституток тоже было у Годара, студентов, сложные вот ситуации социальные, и все время на этом был акцент, на социальной критике, потому что молодые люди не могут там пойти себе купить что-то, у них нет жилья для того, чтобы заниматься сексом, любовью и здорово существовать, и они не могут себя творчески реализовать, творческие люди в этой среде, а все остальное — это отчуждение труда. И все вот эти персонажи богатые в фильмах Годара — это всегда, ну, буржуа быстрее с негативным контекстом. Что делает Каракс? Он, в принципе, он удаляет из своей проблематики, в принципе, как таковую социальную проблематику. И, опять же, в «Аннет» это очень видно. Когда в фильме появляется мотив канцелинга и какой-то такой явно актуальной повестки, Каракс явно пытается ее вписать в такой общий культурный контекст, говоря о том, что и Отелло убивал людей, и плохо относился к женщинам, и, в принципе, это было всегда, что вы тут новое придумали, ничего нового на Земле не существует, справедливости искать не стоит, замри, умри. И, в принципе, он максимально отстраняется от социальной действительности, не критикует ее. Она для него просто фон, на который не стоит обращать внимание. Все эти политики, войны. Он просто... Вот эти герои, они не читают газет, у них нет телевизора. Они максимально погружены в свое внутреннее состояние и проблемы личные. И больше вообще ничего другого нет.
И если мы все-таки говорим о проблемах, которые Каракса волнуют, это, конечно же, его какие-то личные переживания. Не зря все его герои главные. Их имена придуманы из как раз анаграммы имени самого Каракса. Понятно, что это такая жирнейшая, да, аналогия. То, что это про меня. Это про меня. Я сейчас выворачиваю душу, по сути. Понимаете? Почти во всех фильмах главного героя Каракс выбирает свою музу Дени Лавана.
Они прикололись и решили называть его музой.
Но он правда муза.
Не всех этих женщин отла. То есть на самом деле его интересует только он, по-моему. Ну то есть жуткий нарциссизм там очевиден.
Да, но это в принципе тоже очень такой вдохновляющий персонаж, который появился у него в жизни. Он и игрец, и дудец, и все на свете. У него какое-то, да, вот это цирковое прошлое.
Да, он акробат, мим, что-то такое. И мне кажется, еще это забавно, что Каракс, как постмодернистский режиссер, выбирает на свое олицетворение в кинематографе такого акробата, шутника, такой шулер карточный, который просто вот так вот вам смысл передергивает, тусует их и выдает за что-то новое. Это очень забавно. Плюс меня очень поражает вот в герое Каракса, которого олицетворяет Дени Лаван, именно то, что он герой любовных историй, хотя у того же Линча он бы был вот этим странным карликом, у которого было бы камео под странную музыку. Герой Дени Лавана, по его исходным внешним данным, это, ну, человек максимально не приспособленный для любви, и, возможно, это какое-то внутреннее ощущение любви внутри себя, самого режиссера, что как бы я вообще не для этого, и любить может каждый, даже Дени Лаван.
Нет, он правда очень интересный в плане, он как пластилин, с которого он, по сути, лепит все что угодно. И мне нравятся такие актеры, я люблю таких актеров. Именно по актерским данным, по его пластичности актерской, он замечательный.
Да, я на самом деле подумала, что если я бы хотела посмотреть какой-нибудь мюзикл с ним, именно вот по Гюго какой-нибудь, знаешь, эти «Горбун из Нотр-Дама», вот это вот. Мы еще, поскольку перерывы между фильмами достаточно большие, мы еще видим, как актер, он взрослел, и у него от какого-то герой-любовника вначале меняется к фильму «Корпорация Святые Моторы», к персонажу, который каждый раз переживает смерть вот этой любви, и это полностью, это уже взрослый человек, которого понятно абсолютно все в этом мире, все это фрактальное бесконечное подобие ему понятно, и он понимает, что каждый день он переживает смерть, и мы убиваем свою любовь каждый раз, и вот это мелькает перед глазами, и это прямо путь, который мы все проходим.
Вот фильм «Святые моторы» меня поразил, наверное. Вот если бы я его первый фильм этот посмотрела, это было бы в моей иерархии чуть повыше, чем «Аннет». Но сейчас они как бы вместе, потому что «Аннет» я посмотрела раньше. «Святые моторы» великолепный, и я считаю, его надо смотреть всем, потому что я считаю, что это именно для истории кинематографа очень важный кусок, очень важный фильм. Там и про... Не только, да, вот про какой-то режиссерский авторский язык, там и про сам кинематограф в принципе. Это тоже интересно попрепарировать, проанализировать. Берите, смотрите. Фильм там состоит из нескольких сцен, таких эпизодных, и каждый приурочен к какому-то жанру, какой-то истории совсем отдельной. И как раз вот герой Даниила Вана, он перевоплощается постоянно в этом лимузине шикарном, атласном, в своих новых героев. И ты когда это смотришь, у тебя... Ты сначала не понимаешь, что происходит, а потом у тебя вот эта грань между реальным и наигранным, она стирается. Ты понимаешь, что, в принципе, наверное, Каракс так и живет. Это его жизнь, его мироощущение. И там, да, там есть момент про красоту жеста. Его спрашивает другой герой, начальник, как я поняла, его в лимузине. Зачем? Слушай, мне кажется, люди тебе больше не верят. И вообще, зачем ты тогда это делаешь? Он такой, ну, ради красоты жеста. А что? Да, я люблю жизнь.
Я в этом плане еще подумала про Аннет. Я чувствую, что Каракса как будто бы очень беспокоит вопрос, зачем он, в принципе, делает кино. Потому что и в Аннет есть эта линия, вот у позднего Каракса быстрее, ну что, вот этот комик, его зовут Генри МакГенри, я не знаю, это отсылка к Гумберту?
Адам Драйвер, то есть.
Да, 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 да. Да, когда герой Адама Драйвера выходит на сцену, его же там и зовут, ну его стендап-псевдоним — это обезьяна бога, что, очевидно, отсылка к великому автору, творцу Демиургу, который создает свои великие произведения, к которым и видит сам себя Каракс. Когда он выходит на сцену, он говорит о том, что зачем я делаю комедию, что такое комедия, и там еще есть как будто бы критика вот этого индустриального подхода американского киноискусства, потому что толпа сидит вокруг него, и она просто хочет ржать, смеяться. Это первый американский фильм Каракса, где он еще решил покритиковать капитализм и американскую киноиндустрию изнутри, что у него неплохо вышло, потому что это эпизод с этими зеленеющими лицами, это просто да. И когда ты в зале, и тебе показывают на экране зал, это тоже мощный эффект дает. И он весь вот про этот слом игры последний, потому что в корпорации «Святые моторы» там тоже в конце лимузины приезжают в огромный ангар лимузинов, и это тоже корпорация, то есть большое устройство серийное. А в мюзикле «Аннет» нам показывают самого Каракса вначале, великую группу «Sparks». Кто-нибудь слышал группу «Sparks» до... Мне просто интересно, если вы слышали группу «Sparks»...
Послушали с Настей, если что, и мы смеемся теперь.
В статьях пишут, что это что-то на уровне Морриси и Депеш Мод.
Не заметили, так сказать.
В начале и в конце фильма «Аннет» нам показывают со самого режиссера, его дочь, то есть людей, про которых будет эта история. И, в общем, слом игры вот этот происходит. Вот эту напыщенную иллюзию кинематографического процесса как реального он как бы сламывает и намеренно показывает нам вот эти, как в театре, шторки, занавеси. Вот такой вот человек.
Да, вот, кстати, про театральность я что подумала? Что вот такие вот образы, да, вот такие сюрреалистичные, которые мы не ожидаем, типа говорящие машины или ребенок-кукла, они вот тоже присущи Караксу в принципе. Эти вот очень странные образы. И герои, в которых он переодевает Даниила Вана тоже в фильме «Корпорация Моторы», тоже очень странные, неочевидные. И вот эта вот театральность, такое нагромождение вообще смыслов, слоев, оно меня супер пугает. Вот, потому что я прям вижу, какая у человека боль, знаешь, внутри. И он все равно это запихивает, запихивает и запихивает. Но, несмотря на то, что все фильмы настолько как бы пессимистично настроены, я все равно не чувствую, знаешь, какую-то вообще фатальную трагедию, потому что как раз из-за этой театральности. Потому что он все равно приводит к тому, что это всего лишь кино, и вы смотрите кино.
Возможно, у меня складывается, во-первых, всегда суперличное отношение к Караксу. То есть я шла на Аннет абсолютно предвзято, потому что я знала про эту историю.
Но на Аннет ты идешь, да, потому что там тебе не дается выбора как бы не чувствовать эмпатию.
Не идти на Аннет. То есть нет такого.
Да. Потому что, да, история личная, да, очень.
Да, мы напомним, что вторая жена Лиаса Каракса — это русская актриса Катерина Голубева, которая по непонятным причинам не стала культовым персонажем в России. Она снималась в России вообще в каких-то очень второсортных картинах. Но первый раз мы ее видим у Каракса в «Поле Икс». Я так понимаю, у них на этот момент уже были отношения. Также она снялась в «Гениально», уже получше с французским, у Брюно Дюмона в фильме «29 пальм» вы ее могли видеть. Там она тоже вот эта драматичная, идилличная, возлюбленная. И в «Поле Икс» вообще меня тоже, я когда, несмотря на то, что все бегут, очень много страсти, но я все время смотрела на этих, на Гийома Депардье, который мертв в 37, разбился на машине от наркотиков, и на Катю Голубеву, которая покончила с собой, будучи женой известного режиссера с ребенком на руках. Это...
Давай это будет позитивный какой-то выпуск Наташи Седоги.
Шила с контрол агент. То есть у Каракса и дочь, если вы досмотрели до конца фильма «Аннет», вы видели, что это посвящение Насте, и она вначале появляется, у него дочь зовут русским именем, и она от русской женщины. В общем, да, мне просто все время очень обидно, почему Катя Голубева абсолютно неизвестный персонаж в России. Это как бы... Я бы ей памятник поставила, я бы улицу в честь нее назвала, то есть...
Там есть вот эта порно-сцена, я думаю, может быть, русские люди, ну, побоялись Бога и не стали ее никуда больше звать.
Да, ты еще не видела 29 пальм, там у него на Кинопоиске рейтинг 4,2, и просто я уверена, что просто из-за финальной сцены, то есть там такой конец, что он, ну, убил просто. Всем рекомендую.
Хорошо.
Ты говорила про то, что тебе легче из-за того, что ты все время чувствуешь вот это как будто бы
мне
стеснятие.
Легче, да. Как будто я чувствую, да, что я, что со мной играют в игру, и я захожу на таких же правах, как сам режиссер. В общем, я не чувствую себя какой-то, знаешь, обведённой вокруг
пальца. А, ну что, что тобой манипулируешь, что тебе вот историю за чистую монету,
да,
что... ты кушай, вот как у Триера вот это
да,
вот.
Да, и мне это нравится, потому что Ванет... Это вообще, он принимает там форму мюзикла, но это невозможно серьезно воспринимать в принципе. Но все равно как-то так выходит, что ты в шоках сидишь, и это надо уметь, конечно.
Мне быстрее, легче из-за того, что, во-первых, я чувствую, что режиссер положил биографию на стол, и для меня это почему-то важный фактор, потому что когда, ну, тот же вот, если с другими постмодернистами сравнивать, ни Триер, ни Линч вообще ничего такого не сделали. Каракс, он абсолютно, знаешь, такая фигура из русского серебряного века какого-то, который какие-то непонятные треугольники, какая-то жизнь во имя творчества, который питается этой личной драмой и вывозит ее в творчество. И когда человек вот это все себя уже раскромсал и потом это преподносит, как будто мне легче от этого, что это не искусственно составленная история, история совсем-то уж. И ты такой, ты быстрее, ну, за парня переживаешь, чем за себя. То есть, там, как человек такой на свои плечи груз поднял. Да, Сизиф, постэкзистенциалист.
Не-не-не, здесь Сизиф не сдал назад. Еще, конечно, Аннет подкупает вот этой искренней попыткой поговорить с дочерью также, поставить вот этот диалог вообще, поставить этот вопрос. Потому что, наверное, отцы не знают, как общаться со своими детьми вообще, в принципе. Ну, как умеют, в какой форме умеет, да, где он хорош, в такой форме он преподносит. Я думаю, дочь была там поражена.
Я не знаю, сколько ей лет сейчас, и я думаю, что этот фильм она пересмотрит не один раз за жизнь и по-разному будет его каждый раз понимать.
Mm-hmm. Ну да, но он как будто реально для нее сделал этот фильм. Меня вот вообще купило, знаешь, что в этом фильме? Mm-hmm. То, что они главного героя сделали самого ребенка вот в этих mm-hmm. дебильных отношениях родительских, где непонятно, кто что друг от друга хочет, а всегда в конечном итоге от таких отношений страдает ребенок. И мне кажется, это очень важно в этом фильме, потому что обычно этот вопрос с позиции ребенка не освещается, когда говорится об отношениях двух людей. А здесь позиция ребенка прям травма. Этот образ сначала, да, куклы-марионетки, и потом внезапное появление самого живого из плоти и крови ребенка. Здесь тоже, конечно, важный момент.
В целом, меня, возможно, не столько линия с ребенком купила.
Меня купила вообще просто с потрохами.
Потому что все равно герой Адама Драйвера, он... Это супер эгоцентрический персонаж, и это критика себя, это взгляд на себя из высоты прожитых лет и оценка губительная предыдущих поступков. Но момент, вот единственное, что у меня в моменте с ребенком, это действительно решение с куклой и то, как он в ней в конце жизни начинает видеть человека живого, а не то, чем можно искусственно управлять. Оно меня очень тронуло, но, наверное, больше всего меня купил персонаж Адама Драйвера, потому что чувство вины за распад отношений в семье, за то, что ты вел себя неправильно и живешь с этим чувством вины глобально перед каждой своей любовью.
Да, и он сложный очень персонаж.
Да,
очень и... неоднозначный.
И да, безусловно, там и режиссер его изнутри критикует, и вот этот, который... некоторый эгоцентризм молодости, который всем нам присущ в целом, наверное, неспособность в близком увидеть живого человека со своими чувствами, стремлениями, а желание вот это мужское всем управлять.
Не только мужское, на самом деле.
Ну, да, да.
Просто
да.
Такое губительное чувство вообще зависти, невозможность к какому-то сопереживанию, там, успеху близкого человека. Это все, да, страшно. Особенно, когда это твой, не знаю, возлюбленный. Это ж вообще... Ой. Куда тебя это приведет, Адам Драйвер? Задумайся. Не знаю, персонаж Адама Драйвера меня не очень купил. В принципе. Да, я все-таки с позиции ребенка все равно рассматриваю этот фильм. И когда просто вот в этой тюрьме батя тебе говорит совет, типа, не смотри в бездну. Ты знаете, вот как батя классически подходит, типа, аккуратней будь. Вот такие советы батя. Не могу я прочувствовать, так сказать, Адама Драйвера. Ну, Адама Драйвера могу, персонажа.
Еще меня именно Каракс, он такой мыслитель образами в кино, меня очень еще привлекает его мировоззрение именно тотальным ощущением абсурда от жизни, в принципе, что там нет никакого-то нелинейного восприятия ситуации, времени, пространства. Есть какие-то объекты, которые... Ну, он находит на помойке какое-то радио, ворует какую-то рыбу, и это делёзовский объект желания, который на тебя почему-то, ну, вот абсолютно приманил, то есть вот это отношение к предметной реальности какое-то такое. Вот этот предмет, я просто на него смотрю полчаса, потому что держусь за стол, чтобы не поехать кукухой. Вот эти ситуации, у которых эмоциональная реакция героев на них абсолютно неадекватная, почему ты там куда-то бежишь, потому что мне сказали, что взорвалось метро, я подумала, что ты там. И то есть, ну, это постоянная истерика по поводу реальности. Вот это мировоззрение тотально драматическое, то есть там от жизни ожиданий как бы вообще нет.
Он, получается, бегущий по лезвию. Я шучу, это была шутка про острие, про острое ощущение.
Ну, это с Райаном Гослингом, если только, да. Если вписывать его в контекст режиссеров французских 80-х годов, там было направление «Синема Дюлук», простите мой французский, и это как раз кинематограф внешнего вида, и он о том, что он больше про вот это взаимодействие с неоновой эстетикой, как раз про «Бегущего по лезвию» ты сказала. И если мы вспомним этого самого нашего любимого пятого элемента...
Люка Бессона.
Люка Бессона. Люк Бессон в большей степени он приверженец вот этой осмысления рекламной традиции, вот этого постмодернизма, который осмысляет и переваривает массовую культуру. Каракс абсолютно был принят интеллектуалами, потому что, в отличие от Люка Бессона, потому что он вообще действовал сугубо на их почве. В нем видно наследие новой волны, и философские какие-то течения там откровенно видно. И все его охотно приняли. И вы абсолютно подсаживаетесь на фильмы Каракса, на самом деле, потому что это как с Линчем тоже. Это даже не общность киноязыка, это вот реально он продает, ну, его ДНК, это личная мифология. Это образы, это любовные истории, это ночной Париж, это французская культура, это маргинализированные герои. И он весь такой на образы, которые кочуют из одного фильма в другой, и... Как в хорошем сериале, ты подсаживаешься на персонажей, и тебе просто интересно за развитием этой линии внутренней. И в этом плане меня очень порадовал фильм «Аннет», потому что если до того почти всегда это была какая-то драматичная любовь, то мне кажется, в этом фильме Каракс в «Аннет» находит какое-то спасение, и оно как раз в ребенке, в новой жизни, что ты можешь передать какое-то знание, объяснить какие-то вещи в жизни другому человеку, и в этом, ну, состоит смысл тебя как предмета, а не всех фильмов, всех стендапов, которые ты расскажешь. И растворение эго, оно вот происходит именно в ребенке.
С ребенком там тоже возникает проблема, потому что это, по сути, персонаж, который лишает персонажа Адама Драйвера вообще права любить, да, как будто ему ты предоставляешь уже это решение, вообще что-то достоин, что недостоин, потому что неизвестно, куда пойдет этот ребенок, что с ним будет. Каким он станет. Ну, это так, про детей. Нет, мне тоже нравится вот эта его личная мифология, эти нагромождения неоднозначных образов. Это все я люблю такое. Но, опять же, да, мы не забываем, что вот этот вот контекст, в котором существовал, да, вот это направление необарокко, мы не забываем, что барокко было супердекоративное, нагромождённое, но за ним стояла очень грустная философия и ощущение приближающей смерти.
При этом... Каракс удивительно оказывается самым не холодным, самым горячим постмодернистом. Даже у европейских авторов постмодерна чувствуется вот этот холод, вот это желание поставить всему миру приговор, вот это сугубо концептуальное кино, где герои — это персонажи мифологии, через которых говорят какие-то концепции. Каракс, сохраняя цитатность, внедряет в эту цитатность какую-то свою личную линию и при этом остается не холодным, и это живые, сугубо такие теплые, пронизанные пронзительным чувством фильмы. Мне кажется, ну, это предпосылки к новой искренности. Это метамодерн.
Да. Спасибо, Каракс, что живой, ведь метамодерн можно только делать. Я считаю, что фильмы Каракса стоят просмотра. Их всего 8. Вы их осилите, не переживайте. И осилив, вы получите неизгладимые впечатления. Я думаю, погрузитесь в это с головой, не останетесь в стороне от самой личности, от этого творчества. И, конечно, корпорацию «Святые моторы» я настоятельно советую посмотреть абсолютно каждому, кто прослушал этот подкаст. Быстро скачали, то есть нашли на официальных ресурсах и посмотрели.
А себя я порекомендую «Любовников с нового моста», потому что Чарльз Буковский мог писать о них, о нас. Это абсолютно история из этого мема. Поверьте, взглянув на эту историю, что любить можно в любых обстоятельствах. Строить города можно для любого кино. И если вы действительно что-то хотите, вы хотите поджечь этот город салютами и выжечь себе глаза, у вас это получится.
Конечно, смотрите фильм «Аннет». Он идет в кинотеатрах. Пожалуйста.
Это второй великий мюзикл после «Ла Ла Лэнда» 21 века.
Да, если вы ожидаете что-то типа «Ла Ла Лэнда», советую тогда, ну, немножко сбавить обороты и ожидания.
Посмотрите еще раз «Ла Ла Лэнд» для этого. Встречайте осень вместе с Лиасом Караксом, потому что ничто уж так не дополняет меланхолию, как его воображаемые миры.
Спасибо большое за прослушивание, дорогие подписчики. Мы очень рады снова вернуться в большой подкастинг. Два маленьких человека в ваших ушах снова.
Я злой человек, злой человек.
Я твой человек, твой человек. Ставьте, пожалуйста, не забывайте нас поддерживать на всех стриминговых платформах, которые вам удобны для прослушивания. Если вы слушаете в Apple подкастах, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. Это помогает другим людям найти наш подкаст. Если вы слушаете на Яндекс.Музыке, поставьте лайк, сердечко. Что там ставят люди, я не помню. Если вы слушаете ВКонтакте, лайкайте все наши посты, потому что мы ведем паблик. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там тоже много всего интересного.
Спасибо. Рассказывайте о нас своим друзьям. Сарафанное радио, личные рекомендации — это всегда самое лучшее.
Только так работает.
Спасибо, что нас прослушали. Надеюсь, вам было интересно. И до следующих выпусков.
Пока.
Пока. Он выходит на сцену, когда стендап-камеди у него... Камеди-клаба.
Гарик Бульдог Харламов.
В халате.
Мамай, open, yeah, open.
Внезапно.